Радіо Крим Реаліз. Кримский вечер с радио Крым Реалии.
Здравствуйте, дорогие слушатели самого крымского в мире радио Крым Реалии. За окном темно, это значит в эфире Крымский вечер. С вами неподражаемый Сергей Громенко и непревзойденная Алена Бадюк. Сегодня в выпуске.
Мы расскажем о таких темах. Партия «Единая Россия» побеждает на выборах в аннексированном Крыму и Севастополе.
Как неожиданно. Комитет ООН по правам человека просит Россию не выселять православную церковь Украины из храма в Севастополе.
И в Крыму на 3 дня объявили штормовое предупреждение.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook, YouTube страницах Крым Реали. Задавайте ваши вопросы и комментируйте.
Также вы можете присоединиться к нашему прямому эфиру, позвонив к нам в студию по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Также у нас есть номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 00. Мы начинаем наш эфир.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Ну и, как обычно, начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Именно об этой новости Сергей сказал в начале программы, как неожиданно. Звучит она именно так. Партия «Единая Россия» побеждает на выборах в аннексированном Крыму и Севастополе. Таковы предварительные результаты, опубликованные на сайтах российских избирательных комиссий, сообщает Радио Свобода. Согласно этим данным, в Крыму «Единая Россия» получила голоса более 54% избирателей. В Госсовет прошли также Коммунистическая партия России и ЛДПР. Подробнее о предварительных результатах российским СМИ рассказал подконтрольный Кремлю глава избиркома Крыма Михаил Малышев.
«Единая Россия» получила в процентном отношении 54,33%, политическая партия ЛДПР 17,05%, коммунистическая партия Российской Федерации 8,20%, политическая партия Коммунистическая партия Коммуниста России 4,03%, Справедливая Россия 4,02%, и, соответственно, партия пенсионеров 3,62%, и Российская политическая партия Родина 2,79%, и Патриоты России 0,90%. То есть вот в процентном отношении именно такой результат мы имеем на данную минуту.
Также глава Российского избиркома Крыма Михаил Малышев не исключает отмены итогов российских выборов в местный парламент полуострова на 3 избирательных участках из-за выявленных там нарушений.
Эти нюансы выясняются. То ли это действительно был, в частности, по Раздолинскому району, действительно вброс, то ли это было элементарное нарушение со стороны председателя, которое на уровне, ну, скажем так, очень мелкого небольшого участка решило, где все друг друга знают, оказать содействие своим же членам комиссии. Вот в этой части сейчас проводится проверка. То же, что касается Красногвардейский район, комиссия в Октябрьском, там велась видеофиксация, мы отсмотрим эту видеофиксацию и будем принимать также окончательное решение по этому участку. Мы, я имею в виду, и избирательная комиссия Республики Крым, а соответствующее решение будет, еще раз повторюсь, определять территориальная комиссия Красногвардейского района.
А в аннексированном Севастополе партия «Единая Россия» получает около 38%, но в законодательном собрании у нее будет большинство – 15 из 24 депутатов за счет победителей в одномандатных округах. В Заксобрании будут также депутаты ЛДПР, КПРФ, с партии «Справедливая Россия» и партии пенсионеров. Кроме того, по одномандатному округу избран один представитель партии «Зеленая».
Предвыборная кампания в Севастополе ознаменовалась скандалом, не были зарегистрированы зарегистрированы списки кандидатов от партии «Зеленые» и «Родина», которые, как утверждается, были связаны с бывшим главой Севастопольского парламента и одним из лидеров так называемой «Русской весны» в городе Алексеем Чалым, известным своим жестким противостоянием с отправленным недавно в отставку губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым. При этом несколько человек из так называемой команды Чалова, как отмечают наблюдатели, все же были избраны в состав нового законодательного собрания Севастополя от «Единой России».
В Министерстве иностранных дел Украины эти выборы назвали юридически ничтожными и призвали международное сообщество дать принципиальную оценку их проведению.
Новости.
И в продолжение этой же новости, действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым объявила о подозрении в государственной измене члену Крымского избиркома. Как утверждают в украинском ведомстве, подозреваемая принимала участие в организации и проведении так называемого референдума 16 марта 2014 года, ну и российских выборов на территории аннексированного полуострова.
По информации пресс-службы прокуратуры, указанному лицу сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершении действий, направленных на захват государственной власти.
В сообщении украинского ведомства не называют имя и фамилию члена комиссии, но, как стало известно Крым-Реали, речь идет об Айше Гафаровой. По информации на сайте избиркома Крыма, женщина рекомендована в состав комиссии Крымским центром социального и культурного развития. Инициатива.
Напомним, ранее прокуратура Крыма, действующая на материке, сообщила о подозрении в государственной измене российскому главе избирательного комитета Крыма Михаилу Малышеву. Его объявили в розыск.
Украина в центре внимания.
Европейский Союз не признает депутатов, избранных на российских выборах в Крыму. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте ЕС, цитирую. Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя России и продолжает осуждать это нарушение международного права. Поэтому Европейский Союз не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой, кто избранный, претендует на то, что представляет население Крыма и Севастополя, не будет признан как представитель этих территорий, которые являются украинскими. Конец цитаты.
Несколько стран также уже заявили, что не признают так называемые муниципальные выборы, которые Россия провела в Крыму и Севастополе. Соответствующие заявления обнародовали уже Министерство иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Грузии и Польши или же руководители этих стран.
Прямой эфир.
Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым хочет вызвать Олега Сенцова и Александра Кольченко для дачи показаний. Об этом громадскому радио сообщила пресс-секретарь ведомства Екатерина Диденко. По ее словам, свидетельства будут касаться обстоятельств их похищения в оккупированном Крыму весной 2014 года. Процессуальные действия будут проводить после обследования врачей. Диденко уточнила, что в деле о похищении Сенцова и Кольченко должны предоставить статус потерпевших.
Напомним, что 7 сентября вот буквально позавчера состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 украинцами приземлился в киевском аэропорту Борисполь. После возвращения в Киев Олег Сенцов был немногословен, заявил лишь, что борьба украинцев на этом не заканчивается. Александр Кольченко после возвращения в Украину сказал, что планирует возобновить учебу в университете и найти работу.
Сегодня освобожденные крымчане Олег Сенцов и Александр Кольченко проанонсировали свою первую пресс-конференцию. Как сообщил Сенцов на странице в Facebook, мероприятие запланировано на 10 сентября в полдень.
Будем, конечно же, следить. Я думаю, завтра мы узнаем много нового. Обязательно послушаем и Олега Сенцова, и Александра Кольченко. Также в дополнение к этой теме, в списке на обмен удерживаемыми лицами, которые Украина передавала России, также находятся представители крымских татар. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, работа по их освобождению продолжается.
И сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, почему Владимир Путин не встречал граждан, прилетевших в Москву 7 сентября в рамках украино-российского обмена. Об этом сообщает «Настоящее время».
По словам Пескова, в целом это не прерогатива главы государства. Он свою часть пути прошел, чтобы этот обмен смог состояться. И это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт, сказал Песков о Путине. Он также заявил, что Россия позже опубликует список освобожденных в ходе обмена.
Крым в центре внимания.
Комитет Организации Объединенных Наций по правам человека просит Россию не выселять Православную Церковь Украины из храма в Севастополе. Об этом сообщил на своей странице в Facebook эксперт регионального центра по правам человека, адвокат Сергей Заяц. По его словам, к такому решению привело обращение более полусотни прихожан Православной Церкви Украины в Комитет ООН по поводу притеснений со стороны российских властей, говорится в сообщении правозащитника.
Адвокат Сергей Заяц опубликовал соответствующее решение Комитета ООН по правам человека. В нем указано, что, далее цитата, России предложено не выселять Православную Церковь Украины из храма в Симферополе, пока это дело находится на рассмотрении комитета. Конец цитаты. Как сообщается в документе, 6 сентября Комитет ООН направил свои требования в Россию с просьбой ответить в течение 6 месяцев.
Напомним, 29 августа сообщалось, что более 50 прихожан Православной Церкви Украины в Крыму направили обращение в Комитет по правам человека ООН по поводу, по их словам, захвата кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе. Ранее архиепископ Лемент сказал, что подконтрольные Кремлю власти Крыма настаивают на прекращении любых договоров с крымской епархией ПЦУ. Российские власти публично не комментируют эту ситуацию.
Новости.
Фигурант так называемого дела украинских диверсантов Андрей Захтей написал Владимиру Путину прошение о помиловании. Об этом корреспонденту Кремреали сообщила супруга Захтея Оксана. Напомним, он был приговорен в аннексированном Крыму к 6,5 годам колонии строгого режима за якобы подготовку терактов на полуострове. По словам Оксаны Захтей, решение о помиловании ее муж принял после того, как узнал, что его не включили в списки на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября. Оксана Захтей подчеркнула, что и супруг, и она сама счастливы за возвратившихся в Украину узников.
Напомним, что 10 августа 2016 года ФСБ России сообщило, что в Крыму задержали группу так называемых украинских диверсантов. Российские спецслужбы заявляли тогда, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами группы, которая якобы планировала совершать теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.
Позже Захтей подписал досудебное соглашение со следствием. Одним из условий подписания соглашения со стороны следствия был отказ обвиняемого от адвоката по соглашению. Власти Украины отрицали российские обвинения в адрес украинцев и назвали их провокацией российских спецслужб. А Евгений Панов, которого также осудили по так называемому делу украинских диверсантов, 7 сентября этого года вернулся в Украину в рамках обмена между Россией и Украиной.
Крым в центре внимания.
Суд в России приговорил жителя Крыма за призывы к участию в Исламском государстве. Имя осужденного — Иван Трифонов. И сегодня Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 6 годам исправительной колонии за публикацию в интернете материалов с призывами к участию в деятельности, запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По версии обвинения, в период с августа 2017 года по апрель прошлого года в Крыму Трифонов с ноутбука разместил в общедоступных группах 39 сообщений, которые направлены на побуждение к участию в джихаде, к участию в деятельности международной террористической организации «Исламское государство».
Кроме того, по данным обвинения, осужденный хранил самодельное взрывное устройство и боеприпас по месту своего проживания. Трифонов был задержан в июне прошлого года. Публичных комментариев осужденного или его защиты по поводу приговора нет.
Прямой эфир.
В Севастополе насмерть разбился младенец, выпав из окна многоэтажки. Управление Российского следственного комитета по Крыму и Севастополю проводит проверку по факту гибели 10-месячного мальчика, который выпал из окна квартиры, расположенной на 9-м этаже дома по улице Косарева. Информация об этом размещена на сайте ведомства.
По их словам, установлено, что папа вынул маленького сына из кроватки, оставил в комнате, а сам ушел в другую комнату разговаривать по телефону. В этот момент малыш забрался на диван, оттуда на подоконник, выпав в открытое окно. Когда родители заметили исчезновение малыша, то начали поиск по квартире, а когда не нашли, выглянули в открытое окно, обнаружив его лежащим на улице. Ребенок скончался в больнице, говорится в сообщении.
По данным ведомства, проводится всесторонняя проверка на предмет установления обстоятельств происшествия. Семья, в которой произошла трагедия, характеризуется положительно. На учете в органах по делам несовершеннолетних и органах опеки не состояла, отметили в Российском следственном комитете.
Крым в центре внимания.
И еще одна севастопольская новость. В городе из-за пожара в доме эвакуировали 27 человек. Об этом во время аппаратного совещания подконтрольного России правительства Севастополя рассказал начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Александр Веселков, сообщает РИА Новости Крым.
По словам чиновника, пожар на втором этаже возник из-за возгорания в квартире. Эвакуировано было 27 человек, погибших и пострадавших нет, сказал Александр Веселков. По его словам, в результате пожара пострадало 5 квартир, общая площадь возгорания составила около 50 квадратных метров.
Новости.
В Крыму на 3 дня объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает гидрометцентр полуострова. Синоптики уточнили, что во второй половине дня сегодня и до конца суток, а также в течение суток завтра и послезавтра, в Крыму ожидается усиление ветра до 25 метров на секунду, говорится в сообщении.
Также на полуострове вследствие ухудшения погодных условий возможно возникновение аварийных повреждений линии электропередач, сообщает Крымэнерго. В связи с этим энергетики выпустили предупреждение, в котором просят граждан сообщать об авариях на линиях электропередач и не приближаться к ним.
Представители российского МЧС по Крыму сообщили, что за последние 2 дня на воде из-за шторма погибли 2 человека, 13 человек спасены, среди них 2 детей. В связи с этим управление ведомства также предупредило граждан об усилении ветра до 25 метров в секунду, о шторме в акватории Черного и Азовского морей и призвало воздержаться от купания в период с 9 по 11 сентября. Вот такие новости основными были на сегодняшний день. Далее мы переходим к нашей следующей рубрике интервью. Сережа, какую тему ты сегодня подготовил?
Итак, сегодня в Крыму отмечают День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853-56 годов, установленных в АРК еще в 96 году. О том, чем является этот день, действительно ли в основе Крымской войны лежит русофобия, как утверждает Сергей Аксенов, или, может быть, другие объективные факторы, мы поговорим с нашими гостями, поэтому ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Мы возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым. Реалии». У микрофона по-прежнему Сергей Громенко. Итак, сегодня в Крыму отмечают День памяти воинов, павших в Крымской войне в 1853-56 году, установленный в РК еще в 96-м. Подконтрольный России глава полуострова Сергей Аксенов в своем Facebook написал, что идейной основой войны стала русофобия, пропаганде которой приложили усилия европейские СМИ того времени. По итогу Крымской войны Россия потерпела поражение и была вынуждена принять ультиматум союзных государств. Чем на самом деле был вызван конфликт России с Западом? Геополитикой, экономикой или русофобией? Как оценивают Крымскую войну в современной Великобритании? Как нынешняя Россия использует события 150-летней давности в качестве оправдания своей крымской политики? Мы будем говорить с нашими гостями. И первый с нами уже на связи гость – это Василий Павлов, украинский милитарный историк, руководитель Центра милитарной истории и сотрудник Генерального штаба. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Сергей Аксенов, руководитель российской администрации оккупированного полуострова, буквально заявляет вот о чем в связи с Днем памяти воинов, павших в Крымской войне. Это локальный крымский праздник, что в Крымской войне, которую позже назвали нулевой мировой, Россия противостояла коалиции европейских государств и Турции. По сути, это была попытка реализовать стратегию, которую сейчас на Западе называют сдерживанием России. Идейной основой войны стала русофобия, к пропаганде которой приложили усилия ведущие европейские СМИ того времени. И в связи с этим первый такой более общий вопрос к вам. Вот Крымская война 1853-56 годов. Действительно ли в основе своей имело русофобские настроения на Западе? Или, может быть, существовали какие-то объективные предпосылки, почему Англия и Франция решили воевать там за 3-9 земель с Россией где-то там в захолустном Крыму?
Ну, во-первых, я бы предпочел отойти от названия «Крымская война», все-таки называть ее «Восточной». И тогда в связи с этим у нас появятся дополнительные театры боевых действий, которые в то же время происходили одновременно в Крыме, где происходили боевые действия. Это и Дунай, и Кавказ, и Камчатка, и северное побережье Черного моря, район Одессы, и обстрел Керчи, и заход английских и французских эскадр в Азовское море. То есть, если проанализировать весь этот спектр боевых действий, то вряд ли это было все вызвано исключительно одной лишь только русофобией. Я думаю, что и слово такое тогда не сильно-то и знали. Главным образом это было для ведущих европейских держав остановить экспансионистское влияние России, которое на тот момент начинало усиливаться.
Вот в чем заключался этот рост влияния России? Можно ли провести параллели, как это делает Аксенов, пусть неявно, но делает, между событиями там полуторавековой давности и современными? Действительно ли вот Россия так усилилась, что Европе пришлось объединиться, чтобы ее остановить? Или между событиями 1853 и 2014, 16, 19 нельзя провести параллель?
Да я бы не стал проводить параллели, потому что события, которые предшествовали 1853-му, 1856 годам, и события, которые предшествовали 2014-му, в принципе, довольно-таки разные. И если в 2014-м мы действительно можем говорить о том, что Россия пытается выйти на ведущие роли в Европе, то на момент 1953-1956 годов это было вряд ли, потому что Россия на тот момент пребывала в глубочайшем кризисе, и как раз вот в чем можно найти параллели, это попытка переключить внимание внутреннее русского общества как раз на внешний конфликт, и в особенности на его начало это защита сакральных, как вы сейчас сказали, интересов России в Палестине, защита гроба Господня. Ну, тут можно провести действительно прямую параллель, там, с попыткой установить контроль над Крымом, но и обосновывая это религиозными факторами.
Еще один тезис, который озвучил Сергей Аксенов, звучит так. Легендарная оборона Севастополя навсегда вписана в летопись боевой славы России. Имена адмиралов Павла Нахимова, Владимира Корнилова и Владимира Истомина, генералов Степана Хрулева и Эдуарда Татлебина, матросов Петра Кошки и Игнатия Шевченко, сестры милосердия Даши Севастопольской стали символами мужества, героизма и беззаветной любви к Отечеству. Очень важно воспитывать подрастающее поколение на этих примерах. И вот в связи с этим тезисом у меня будет два вопроса. Вопрос первый. Вот в царской, имперской, потом в советской и в современной российской историографии действительно ли предполагалось, что вот все вот эти вот люди, все вот эти вот генералы, адмиралы, они там настоящие примеры для подражания, или представление о героической обороне Севастополя именно в Крымскую, там, в Восточную войну, стало складываться не сразу, а под влиянием других факторов?
Если отвечать на этот вопрос, попытаться комплексно, то я бы вначале немножко поясничал по поводу Игнатия Шевченко, типично русская фамилия и русский, скажем так, образ. И вообще роль украинцев в этой войне, она была довольно-таки сильна и с точки зрения комплектования подразделений, с точки зрения привязки театра боевых действий непосредственно к территории Украины. Но если вернуться к вашему вопросу, то хотя бы прямое перечисление этих фамилий приводит нас к той мысли, что основная масса – это военные моряки и люди, связанные с военно-морским флотом. То есть каким-то образом, то, что они планировались к тому, чтобы оборонять город на суше, вести практически там полуторалетнюю оборонительную кампанию, понятное дело, что никто к этому не подходил. И как раз в российской имперской традиции как раз имена русских адмиралов, они были привязаны к событиям, которые происходили на Черном море до войны. А уже после они стали, скажем так, вынуждены к этому привязывать, вынуждены появилась мифология, вынуждены появились определенные сюжеты, которые позднее будут традиционно использоваться при описании там всех оборон Севастополя и торжественных сдач, которые будут после этого.
И второй и последний вопрос. А вот в современной Украине есть ли, можно ли говорить о том, что существует некоторое там патриотическое воспитание, элемент патриотического воспитания, основанный вот на Петре Кошке, на Игнатии Шевченко и других украинцах, которые сражались в этой войне? Или Крымская война для официальной украинской вот такой вот милитарной, ну, не пропаганды, но в конечном итоге для вот милитарного воспитания украинского потеряна?
Я бы не стал говорить о том, что эта война полностью потеряна. У нас, скажем, сейчас происходит переосмысление самой вообще системы и национально-патриотического, и военно-патриотического воспитания. И главная проблема как раз в том, каким образом нам использовать украинцев, которые в те или иные моменты сражались за империю, были на стороне империи, можно сказать, были солдатами империи. И определенные сюжеты постепенно сейчас монтируются в украинскую, скажем так, систему военно-патриотического воспитания, но там в первую очередь ставится как раз профессионализм этих солдат, умение выполнить задачу, умение достигнуть своей цели.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Василий Павлов, руководитель Центра милитарной истории и сотрудник Генерального штаба. А теперь с нами на связи Игорь Чубайс, российский философ и публицист. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, сегодня в Крыму день памяти воинов, павших в Крымской войне. Памятная дата пока локальная, но вот, цитируя Сергея Аксенова, который сейчас руководит полуостровом, в Крыму многое сделано для сохранения памяти о событиях Крымской войны. Для нас, крымчан, абсолютно очевидно, что сегодняшняя памятная дата должна занять свое место в общероссийском календаре. Мы хорошо помним слова Александра Сергеевича Пушкина. «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оно есть постыдное малодушие». И в этой связи у меня к вам будут вот несколько вопросов. Вот используется ли, можно ли говорить о том, что события полуторавековой давности, связанные с Крымской войной, используются Россией в ее исторической политике? И если да, то каким образом?
Вы знаете, я бы сказал, что никак не используется, поскольку настоящей истории в СССР и пост-СССР в нынешней России нет. Основные события, смысл событий переинтерпретируется, перетрактовывается. Если говорить о Крымской войне, то, во-первых, все-таки надо вспомнить войну 1941-1942 года, которая закончилась чудовищным, можно сказать, предательством, потому что командующий обороной, вице-адмирал Октябрьский, советский вице-адмирал, настоящая фамилия его Иванов, он взял себе такую большевистскую кликуху Октябрьский, и когда немцы очередно пошли в атаку на Севастополь, он сел в самолет и улетел на Кавказ, чтобы лишний раз не сказать, конечно, по согласованию со Сталином. Точно то же самое, в подводные лодки сели высшее руководство Крыма и ушли на Кавказ. А 90 тысяч наших бойцов было брошено и осталось без медицинской помощи, без военной поддержки. Все они попали в плен, тот, кто уцелел. А тот, кто еще прошел плен и вернулся, потом всю жизнь ходил с клеймом. Он попал в плен. Октябрьский получил в 56-м году звание Героя Советского Союза. Это просто последний негодяй-подонок. А если говорить о том, как это было в русской истории, не в советской, а в русской, то Крымская война очень важна, потому что, ну, во-первых, вот она важна, потому что это было первое за 150 лет поражение русской армии. После победы в Полтаве в 1709 году новая русская армия, созданная Петром, никогда не проигрывала. В отдельных битвах она проигрывала, а в войнах не проигрывала. И разбили даже Наполеона, как известно, самого сильного вообще, самую сильную армию. А когда вот в 1653-1656 году шла эта война, то Россия проиграла. Но почему это так важно? Что это означает? Да, она проиграла, но самое главное, я не знаю, сколько у меня там минуты или есть сколько-то еще времени.
Вас никто не ограничивает.
А, ну замечательно, тогда чуть-чуть, тогда еще кое-что добавлю. Значит, она проиграла, хотя поражение не было каким-то фатальным, поражение было локальным. Дело в том, что, во-первых, Павел Нахимов уничтожил весь турецкий флот в Синопском заливе, который в 4 раза по численности превосходил русский флот. И это не просто был некий эпизод, удача, а это не позволило Турции сделать высадку на Кавказе. Они ограничились только Крымом. Во-вторых, значит, дело в том, что действительно было поражение, и Николай Первый, который командовал русской армией, который нес ответственность за эту войну, вот уровень персональной личной ответственности был такой, который сегодня трудно представить. И Николай Первый, как пишут ряд исследователей, он не умер в 55-м году, а он принял яд. Он попросил медика, своего царского медика, чтобы ему дали яд, и чтобы тело не вскрывали. Но перед смертью он пригласил своего сына, Александра II, он объяснил, что он не может быть проигравшим, потому что он не может вести переговоры как проигравший. А вот сын его теперь будет с чистого листа вести все переговоры и договариваться об итогах этой войны. И главное, вот самое главное, что было сделано, да, проиграли, но после этой войны Россия провела целую серию реформ, все необходимые, то есть власть реагировала, советская власть практически никогда не реагирует на проблемы. Сегодня у нас создают новые и новые войска, у нас конфликт, у нас кризис, у нас протесты, нам создали Национальную гвардию, создали управление создали ЧВК Вагнера, то есть вместо решения проблемы увеличивается силовой блок. А та Россия, которая была, она реагировала на проблемы. Проиграли, делайте выводы. Отсюда крестьянская реформа 1861 года. Реформа местного самоуправления, правовая реформа, возникли земства и так далее, и так далее, и так далее. То есть Россия после 1856 года, это вообще другая страна. Это совсем не то, что было до Крымской войны. И заодно еще такая важная деталь. Дело в том, что всегда пишут о Крымской, ее иногда называют Восточная война. Вот. Но английский флот, вообще французы мстили за поражение Наполеона, участвовали в этой войне. Но англичан тоже были свои интересы. И английские военные суда высадились или обстреляли, вошли в Белое море. Белое море обстреляли Соловки. А англо-французская военная эскадра дошла до Петропавловска-Камчатского и обстреляла Петропавловск-Камчатский. Была высадка английского десанта. Но губернатор Восточной Сибири, Муравьев-Амурский, это был очень талантливый государственный деятель. Он отменил крепостное право на несколько лет раньше, чем в основной России. Из части крепостных в Сибири их было немного, конечно, из части он создал армию. И когда англичане высадились, их выбили оттуда, из Петропавловска. И они второй раз высадились, их снова выбили русская армия. И командующий английским флотом покончил с собой. И речь шла не просто о высадке. Дело в том, что вот эти восточные земли русские, они не были еще строго юридически зафиксированы, еще не было четко записано в международном праве. Если бы англичане успешно высадились, они бы отхватили и Чукотку, и Камчатку, и Восточную Сибирь, это было бы не русским. А было это благодаря вот всем этим комплексным действиям, это было, осталось нашим. Причем русским тоже надо иметь в виду, что вообще-то те, кто сегодня называют себя русскими, тогда назывались великороссами. А русские – это все. Это и украинцы, и белорусы, и нынешние русские, и так далее, и так далее. Поэтому победа, поражение в Крыму – и реформы, которые были предприняты, это были реформы российского государства, которое признавало не только удачу, но и признавало поражение. А у нас про Отечественную войну до сих пор какой-то безумный парад победы. 42 миллиона человек потеряли. Это больше, чем все наши противники, плюс все наши союзники, плюс вся разведка за тысячу лет ее истории и долдонят о победе. Слушайте, снимите шляпу, помолчите.
Хорошо. Хорошо, это понятно. Вот второй вопрос, который у меня к вам есть. Сергей Аксенов неявно провел, ну как неявно, я думаю, что даже, в общем-то, очень явно, провел параллель. Вот он написал, что Крымская война, это, по сути, была попытка реализовать стратегию, которую сейчас на Западе называют сдерживанием России. Идейной основой войны стала русофобия, к пропаганде которой приложили усилия ведущие европейские СМИ того времени. А кроме того, кроме этого заявления, мы помним, что и Владимир Путин в своей так называемой крымской речи после аннексии Крыма тоже заявлял, что Крым исконно русская земля, вот Севастополь полит русской кровью и тому подобное. Вот по вашему мнению, события 53-го 1953-56 годов 19 века, и между ними, и между событиями 2014 года, можно провести какую-то параллель? Действительно ли сейчас Запад тоже там противостоит России и использует русофобию в качестве щита? Или русофобия — это просто очень удобное объяснение более серьезных проблем?
Вы знаете, нет ни параллели, нет ни кривой, вообще нет ничего общего, потому что, как сказал Солженицын, Советский Союз соотносится с исторической Россией как убийца с убитым. Мы прекрасно понимаем, что ФРГ и Третий Рейх – это государства разные, а то, что совок и постсовок – это не Россия, это у нас как бы запрещается такая точка зрения, но это несложно доказать, это несложно подтвердить данными, фактами, аргументами и так далее, и так далее. Это во-первых. Поэтому проводить аналогию довольно трудно. Но вот аналогия в том, что Павел Нахимов, кстати, Нахимов по национальности, видимо, был иудейского происхождения. Его настоящая фамилия Нахимсон. Вот. А он взял себе русскую фамилию Нахимов. А вот командующий обороной в советское время Октябрьский поменял свою русскую фамилию Иванов на Октябрьский. Ну, тут аналогий мало. Вот по поводу русофобии я еще раз хочу сказать. Я не раз об этом говорил, конечно, не значит, что все меня слышали. Вот. Но миф о русофобии – это чудовищная ложь. Это чудовищная ложь. Хотя бы потому, что из нашей страны, из России – 1991 года уехало на Запад от 10 до 30 миллионов человек. Это значит, что невозможно жить здесь, невозможно жить в этой стране, где коррупция, где беспредел, где беззаконие. Они уезжают туда, где якобы русофобия, и там устраиваются, и там живут. У нас русофобия внутри страны, нашим нормальным людям, моим соотечественникам, высказаться в полный голос, заявить о своей позиции очень сложно. А Запад не проводит никакой русофобии, никогда ее не проводил. Он очень негативно относится к руководителям государства. К президенту Путину это совсем другое. Но руководителям не хватает смелости сказать, что дело не в русских, а дело в той политике, которую они ведут. И негативное отношение к курсу Путина называется у нас русофобией. Это не надо. На самом деле никакой русофобии на Западе нет.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это был Игорь Чубайс, российский философ и публицист. А теперь с нами на связи Андрей Галушко, британский историк и экономист. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Сергей Аксенов, который руководит российскими управленческими органами в Крыму, заявил, что в Крымской войне имела место попытка реализовать стратегию, которую называют сдерживанием России, идейной основой которой является русофобия, к пропаганде, которой приложили усилия ведущие европейские СМИ того времени. И вот теперь к вам, как человек, который смотрит на британское общество изнутри, у меня к вам будет вот такой вот широкий вопрос. Мы все знаем, что для Британии Крымская война – это нечто, ну, довольно значимое, потому что тут у нас и атака легкой кавалерии, постмодернистски обыгранная даже в последнем сезоне «Игры престолов», это и «Тонкая красная линия», это и «Черный принц», это балаклава, кардиган и реглан. Вот это вот все. Но вот этому всему, ему уже прилично лет, больше там 150. А вот в сегодняшней Британии, Британии 2019 года, можно ли говорить о том, что Крымская война представляется чем-то важным, значимым, играет какую-то такую роль, и там британцы выходят отпраздновать победу на Альмее или выходят в честь взятия Севастополя, или таких вещей в Британии нет, это все только вот в России может быть?
Нет, конечно же, таких вещей в Британии нет. Британцы вообще очень редко празднуют какие-либо победы, тем более в войне, которая произошла, ну, уже скоро будет два века как. В принципе, вот вы в своем коротком перечне практически перечислили все то, что вошло из Крымской войны в британскую массовую культуру. То есть, да, атака легкой бригады, и то, скорее всего, потому что это, во-первых, пример считается как примером, с одной стороны, отваги британских солдат, с другой – тупости британских офицеров. Тонкая красная линия, да, хотя, может быть, большинство из тех, кто употребляет это выражение, и не скажет, откуда именно оно берется. Кардиган, балаклава, все так. Еще разве что Флоренс Найтингейл, просто потому, что о ней учат в начальной школе, в том, что, ну, в принципе, я не буду начинать о преподавании истории в школах Британии, потому что будут долго ругаться, в общем. Ну да, Флоренс Найтингейл упоминают, но просто вот без особой связи с самой войной. Вот просто вот была такая война, где страдали солдаты, и вот появилась такая вот леди с лампой, которая наладила уход за ранеными. Хотя надо сказать, что вот в последнее время меньше делают упор на Флоренс Найтингейл, а больше на Мэри Сикл, просто потому что она, во-первых, была в самом Севастополе рядом с солдатами, во-вторых, она была наполовину афрокарибского происхождения. Вот. А в остальном Крымская война не фигурирует как-то особо в британском сознании. Ну вот разве что в центре Лондона стоит весьма красивый памятник павшим в ту войну. Но я думаю, большая часть британцев, лондонцев затруднится что-нибудь сказать, помимо того, что именно написано на памятнике.
Хорошо, а вот знаменитая русофобия, о которой так много и так интенсивно говорят в России, которая, по мнению Сергея Аксенова, и была идейной основой той войны, которая продолжается сегодня в сдерживании, вот можно ли говорить о том, что нынешнее британское общество или британская политика, она русофобская, и это осознается? Или русофобия – это термин, который живет только внутри российских СМИ? А англичанина, если ему сказать, что он из русофобской страны, это сильно удивит?
100% сильно удивит. Россия вообще не находится на первых полосах газет или в первых эпизодах теленовостей. Хорошо, если будет какой-нибудь эпизод о России, может быть, раз в пару недель. Ну вот сегодня я пролистывал телеграф и видел там на 10-й, что ли, полосе заметка о том, что о местных выборах в Россию. Ну, насчет того, что... Ну да, конечно, к России относятся весьма неодобрительно, и мы помним, что какое-то время назад пикировался нынешний премьер-министр Борис Джонсон с Владимиром Путиным, но мне не кажется, что это хоть как-то затронуло британскую политику в широком смысле или рядовых британцев. В общем, поскольку позиции консервативного правительства сейчас весьма сложны, и есть большие шансы, что может быть новый премьер-министр, то надо сказать, что в руководстве партии труда, лейбористской партии, довольно сильны позиции тех, кто наоборот весьма одобряет политику Путина как борца против американского империализма. Так что я бы не сказал, что русофобия – это что-то, что пронизывает все британское общество.
Хорошо. И последний вопрос от общества и политики. Вернемся все-таки к истории. Есть ли в Британии, ну, скажем так, вот в крупнейших музеях большие экспозиции, посвященные Крымской войне? Выходит ли литература, в которой описываются там героические или не очень героические деяния британских сил на территории Крыма? Или все-таки вот такого вот пиетета, который там характерен для Крыма и тех государств, которые вокруг Крыма, в Британии не наблюдается?
Поскольку в Британии существуют историки и исторические авторы, то, естественно, Крымская война изучается с профессиональной точки зрения, и о ней выходят книги, хорошие книги. Скажем, сейчас в голову приходит Орландо Файдис «Крым», его книга, хотя к ней тоже могут быть претензии, но тем не менее довольно неплохо она написана. У меня в моей личной библиотеке есть много британских книг на эту тему, но опять же, потому что я несколько интересуюсь этим вопросом. В музеях... Да, пожалуй, в военных музеях есть... довольно много экспонатов, посвященных Крымской войне, но это, скорее всего, будут в специализированных военных музеях. Например, в Британии довольно много исторических полковых музеев, которые я стараюсь посещать. И да, там можно найти много интересных экспонатов, относящихся к Крымской войне. А, скажем, в Музее истории британской армии есть, ну, не целый зал, но достаточно много места посвящено Крымской войне, где можно посмотреть и тот самый приказ лорда Раглана, который запустил атаку легкой бригады, и трофеи, взятые британскими солдатами в этой войне. Сейчас, что-то интересное я видел совсем недавно. А, значит, это я был недели три назад, был в Карлайле, и там есть музей пограничного полка Бодес. И в нем я видел трофейную, так сказать, ну или присвоенную табличку с дома Севастопольской оперы вместе с Царским Орлом. Вот мне оно показалось таким забавным. То есть, в общем, да, можно найти довольно много артефактов, которые относятся к этому периоду. Но я бы не сказал, что это выделяется как-то специально.
Что ж, огромное спасибо вам за ваш комментарий с места, из Британии. Это был Андрей Галушко, британский историк и экономист. Ну, а вы слушали самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Мы обсуждали, может ли действительно русофобия стала причиной Крымской войны прошлого, уже позапрошлого века. Наши эксперты говорят, что нет. Ну что ж, будем следить за этой ситуацией дальше. Ни в коем случае не переключайтесь. И после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Продолжается «Крымский вечер» на волнах нашего радио, и я хочу сказать, что интереснейший разговор был перед этим, но на этом мы тему не заканчиваем, потому что хотела, вот я очень сильно удивить тебя, Сережа, заявлениями Сергея Аксенова, вот, ну, наверное, не получится лично у меня тебя удивить чем-то, что может сказать Сергей Аксенов, но все-таки пару цитат мы, наверное, еще огласим, да, в нашем эфире, потому что здесь они перекликаются очень четко и с нашей рубрикой «Новости завтрашнего дня», в которой мы достаточно часто приводим цитаты так называемых крымских чиновников. Ну и, естественно, эту тему тоже не обойдем стороной. Так вот, Крымская война была первой попыткой Запада сдержать Россию. Об этом угадай, кто сказал на своей странице в Facebook? Правильно, глава Крыма российский Сергей Аксенов. Далее, цитирую, «Сегодня день памяти воинов, павших в Крымской войне в 1853-56 годах. Этот день символизирует неразрывную связь истории Крыма и России, напоминает нам о подвигах предков», написал Аксенов. Это его слова, не мои, конечно же. «В Крымской войне, которую позже назвали нулевой мировой, Россия противостояла коалиции европейских государств и Турции». Далее цитируем. «По сути, это была попытка реализовать стратегию, которую сейчас на Западе называют сдерживанием России. Идейной основой войны стала русофобия», но, собственно, о чем вы и говорили, и миф, о чем вы и развенчивали в предыдущие полчаса, к пропаганде которой, слова Аксенова, приложили усилия ведущие европейские средства массовой информации того времени. Вот так.
Более того, Сергей Аксенов заявил о том, что с нынешний день памяти воинов, павших в Крымскую войну, очень важно воспитывать подрастающее поколение, и в Крыму сделано много для сохранения памяти о событиях Крымской войны, для нас, крымчан, абсолютно очевидно, что сегодняшняя памятная дата должна занять свое место в общероссийском календаре. Ну, посмотрим, если внесут в список памятных дат, вновь вернемся к этой теме в эфире радио «Крым Реалии».
Но это еще не все заявления Сергея Аксенова, которое мы обсудим в нашем сегодняшнем эфире. Естественно, он высказался и по поводу так называемых выборов на территории аннексированного Крыма, которые состоялись вчера. И российский глава Крыма заявил, что не ждет от западных стран признания итогов выборов, ну, собственно, на территории полуострова. Об этом передает РИА Новости. Далее снова цитата Аксенова. Они пишут одно и то же. Вот так. Я даже наперед, как Нострадамус, вот как себя позиционирует господин Аксенов, могу предсказать, что они напишут вчера на 100%, сделать прогноз на сегодняшний день. Я вообще не отвлекаюсь на это, мы идем своим путем, Крым развивается, все, кто приезжает сюда, в том числе и граждане Украины, могут убедиться, что Крым двигается вперед и не стоит на месте. Вот об этом сказал Аксенов, комментируя так называемые выборы, которые, напомню, ни Украина, ни страны Запада, ни ряд других стран, ни Соединенные Штаты Америки не признают законными.
И в развитии того, как именно Крым двигается вперед, подрядчик оставил Севастополь без Камышового шоссе и получил 227 миллионов переплаты. Издание «Примечание» пишет о том, что подконтрольное Кремлю правительство севастопольское Михаила Развожаева пытается возобновить двухлетний ремонт новым контрактом на 919 миллионов рублей.
Проваленная реконструкция Камышового шоссе снова затягивается на неопределенный срок. 6,5 километров дороги городские власти не могут отремонтировать с декабря 2017 года.
Месяц назад Дорожно-транспортный департамент расторг контракт на почти 1,5 миллиарда рублей с компанией «Аэродромстройпроект», которой было перечислено больше половины этой суммы. И согласно сайту госзакупок, подрядчику переплатили 227 миллионов рублей, которое тот до сих пор не вернул.
Удивительно, правда? И в пятницу 6 сентября подконтрольное Кремлю правительство Развожаева объявило новый аукцион на 919 миллионов рублей. Прием заявок закончится через 10 дней.
Напомним, что весной российский вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров обещал закончить реконструкцию Камышового моста до конца этого года. При этом срок контракта истекал 31 мая. Чиновник вступался за подрядчика, объясняя почти двухлетнюю проволочку корректировкой проектной документации новым фронтом работ по перекладке коммунальных сетей.
Ну, интересно, конечно же, будут ли эти
до конца
средства...
этого года?
Не будут ли средства возвращены, то, что будет ли дорога, шоссе восстановлено, ну, наверняка тоже в этом могут быть сомнения, а вот 227 миллионов переплаты, ну, это тоже как бы немалые деньги, вот, и перекликается ли эта новость со следующей, как
вне,
ты думаешь?
Вне всякого сомнения, вот из этого и складываются 227 миллионов рублей. В САКах туристка вынесла награбленное под юбкой, об этом сообщили в Крымском информагентстве со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
Далее подробности этой ошеломляющей новости. Установленные в торговом зале камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина спрятала себе под юбку, внимание, 12 плиток шоколада, 6 пачек сливочного масла, 2 упаковки копченой и вареной колбасы, кусок свиного сала и упаковку охлажденного мяса птицы. После этого, да еще не все, она проследовала в отдел алкогольной продукции, где выбрала бутылку коньяка и бутылку водки, которые также положила себе под одежду. Не расплатившись за товар, неизвестная поспешила к выходу.
3 портсигара, куртки замшевые 3, и все
под одеждой.
И все под одной юбкой. Оперативно прибыв по вызову, наряд неведомственной охраны Росгвардии на выходе из торгового объекта задержал посетительницу магазина, которая, по версии работников службы безопасности, похитила товар. В ходе личного досмотра под юбкой в специально пошитом нижнем белье у 36-летней жительницы Ставропольского края правоохранители обнаружили неоплаченный товар. Нанесенный ущерб составил более 4000 рублей. Подозреваемая передана прибывшим сотрудникам следственно-оперативной группы территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства по уголовному делу.
Вот, моя фантазия достаточно бурно работает, но я не могу себе представить, это ж каким образом это нижнее белье было пошито. Ты представляешь, что
я думаю, ты сегодня вечером можешь поэкспериментировать с иголкой и нитками.
Обязательно завтра расскажу, чем эксперимент закончился. Да, и идем дальше.
Идем дальше. Вандалы снова мешают реконструкции Салгира. После ряда мероприятий по восстановлению смотровых площадок на набережной реке Салгир в Симферополе установленные лавочки были испорчены вандалами, оставленными любовное послание. Об этом сообщили в строительной компании «Асгард», которая занимается капитальным ремонтом набережной реки. Ранее вандалы разбили установленную плитку в одном из переходов под мостом на берегу Салгира.
Сплошные неудачи просто.
У строительной компании «Асгард».
Ровно неделю назад, по-моему, мы также с тобой в этой студии обсуждали эту новость о том, что была разбита плитка, и я рассказывала о том, что и кабель там украли. Ну, в общем, сплошные неудачи, сплошные убытки от этой так называемой реконструкции. Вот. Но есть у нас и хорошие новости, правда? Тебе нравится творчество Ларисы Долиной, Сережа?
Я уже давно не молод. Но я все еще не так стар.
Ну, что ты дискриминируешь здесь в прямом эфире. Но, тем не менее, Лариса Долина ей это не мешает посетить Керчь на День города Керчи. И с Днем города также перипетии здесь случились в этом году. День города Керчи сдвинули на неделю из-за великого события, из-за так называемых выборов. День города отметят 14 сентября. И, несмотря на это, праздник ожидается очень яркий. Об этом сообщает издание Керчи. Керчинфо, я хотела сказать Керчфм, потому что у нас в основном оттуда обычно новости.
Вот, вот дзюськи. На площади имени Ленина выступит Лариса Долина. Советская российская эстрадная джазовая певица, актриса, народная артистка России с 98 года, но который был закрыт въезд на территорию Украины за поддержку аннексию Крыма России.
Ой, а дальше я еще уточню, что не единой Ларисой Долиной отметится этот концерт. Есть такая группа, которая называется «Белый орел».
Это вот она, вот она, моя молодость.
Ты понимаешь, о какой группе идет речь, как упоительные в России вечера, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Вот это именно те песни, которые ты слушал.
Я сдерживаю себя, чтобы не исполнить, да.
Вот, может для тебя... Может, для тебя эта информация будет очень даже полезной. Концерт начнется в 20:00
и
продлится 2 часа.
Правда, потом я боюсь, что я 2 года буду выслушивать результаты, значит, этого концерта без перерывов. Поэтому я уж, пожалуй, как-нибудь обойдусь.
Еще захочешь на концерты поехать? Я же тебя знаю. Вот, но тем не менее. Это также информация и для украинских спецслужб, кстати, да, которые также отслеживают, кто из российских артистов в том числе пересекает границу административную с Крымом незаконно. Вот, ну, мы идем дальше.
И вновь Керчь. Грязь, мусор, блохи, оплавленные провода. Жилсервис Керчь не хочет работать. В редакцию Керчь.ФМ обратились жители улицы Кирова, 33, с жалобой на управляющую компанию. Керчане сообщают, что в третьем подъезде завелись блохи, с которыми жилсервис не борется. Кроме этого, в доме постоянно происходит возгорание проводки.
Цитата. Мы любим в наших эфирах цитировать письма, которые читатели присылают в издание Керчь.ФМ. Вынуждены обратиться к вам от всех жителей улицы Кирова, дома 33, третьего подъезда. Наше обращение, говорят читатели в жилсервис, не дали никакого результата. В подъезде завелись блохи. Полная антисанитария на протяжении многих месяцев не убирается, что видно на фотографиях. А самое страшное – это проводка. Уже происходит. Происходит возгорание, задымленность на потолке, оплавленные провода. Все на скрутках. Нам очень страшно проживать в таком подъезде, пишут керчане. Но здесь я бы хотела добавить, что если уже все так плохо, да, то неужели жители подъезда не могут просто своими силами собраться и как-то устранить эти неполадки?
То есть выгнать жилсервис, да?
Ну, хотя бы потравить блох, я думаю, это можно сделать самостоятельно.
Люди биткаются, Влада, разводить руку. В Керчи будут судить жителя Новосибирска за кражу телефонов на 1 000 000 рублей. Я понимаю, конечно, что Керчь есть Керчь, но ты же не криминальная столица Крыма была. Почему столько в Керчи всяких неполадок? В этом сообщает пресс-служба прокуратуры, российской прокуратуры Крым, передает Керчь.ФМ.
По версии следствия, обвиняемый совершал кражи мобильных телефонов на территории городов Крыма, Крыма, но не только, также Алтайского края, Краснодарского края и Самарской области соседней России. Имея преступный умысел на хищение чужого имущества, обвиняемый приходил в магазины продажи бытовой техники, где вступал в разговор с продавцом и, создавая видимость, что намеревается приобрести мобильный телефон, брал товар в руки, а затем, отвлекая внимание продавца, незаметно похищал дорогостоящий мобильный телефон, тайно подменяя его заранее подготовленным поддельным телефоном аналогичной модели. И мне сразу вспомнилась эта женщина, которая под одеждой своей вынесла и пронесла продукты, пыталась пронести, но у нее это не получилось. Видимо, здесь какая-то похожая схема, иначе я не могу себе объяснить.
Я надеюсь, что у этого преступника не было, из Новосибирска не было юбки и всего, но и в любом случае...
Но мы этого не знаем наверняка.
В любом случае он смог похитить 20 мобильных телефонов на общую стоимость более 1 миллиона рублей, в то время как несчастная женщина всего на 4 тысячи.
Мало опыта пока, но ты же понимаешь, совершенства нет предела.
Ладно, давай последнюю новость.
Наша любимая тема: в Крыму будут усиленно искать пьяных за рулем. Почему любимая, в кавычках? Потому что мы очень часто рассказываем о подобных мероприятиях, которые в Крыму проходят в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий. В общем, с 13 по 22 сентября на территории Крыма пройдет мероприятие «Нетрезвый водитель». И, как всегда, мы говорим о том, что не стоит, да, если вы выпили, в любом случае, на любой территории, в любой стране, не стоит садиться за руль.
В общем, дорогие радиослушатели, ни в коем случае не переключайтесь. Узнаете, чем закончился «Нетрезвый водитель» из наших эфиров. До скорого!